Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость. Эфир радио «Воскресенье» продолжает рубрика «Гость в студии». И у нас Кирилл Кравцевич, студент Миссионерского института. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина, здравствуйте, радиослушатели.
Кирилл, насколько нам известно, вы занимаетесь еще, кроме всего прочего, трезвенным просвещением. Это такой путь нелегкий, трудный. И вам, молодому и, в общем-то, успешному человеку, с уже, по-моему, не одним высшим образованием, зачем понадобилось вот в этой теме, так сказать, активно участвовать? Вы, как я вот понимаю, не имели в жизни вот подобных проблем.
Я зато живу в России, и я понимаю, что можно такие проблемы заполучить на любом жизненном повороте. В году 2005 я учился в ВУЗе, и тогда задумался, чтобы заниматься наукой. И за несколько лет вот этой деятельности я вдруг узнал для себя, что можно по-разному осмысливать науку, можно смотреть на ее глубинные корни. Вот. И темой своей курсовой работы по истории философии и науки я с большой улыбкой, она была встречена, вот, я выбрал тему про алкоголь. Я сам для себя хотел разобраться, ну что это такое? Я так с научной стороны начал копать информацию и узнал самые различные подробности. Вот, и поэтому для меня, как для молодого ученого, тогда он был интересен этот предмет. Вот. И второе, я подумал, а как быть полностью человеком, не зависящим, да, от этой как бы не проблемы, да, от этого не даже явления, а такого социального порока. Вот я для себя тогда еще отметил в 2005 году, что я буду это изучать и не буду как бы собираться в компаниях, которые ведут себя нетрезво. Вот прошло лет 5, я поизучал тему, я встречался с людьми, которые очень сильно улыбались и не понимали, зачем я это делаю. Вот. А потом я понял, что это тяжело встречаться с этими людьми, так вот терпеть насмешки и так далее, но в конечном итоге это выгодно. По-настоящему, так вот, можно сказать, по-эгоистически это очень выгодно. Всегда остается хороший, светлый ум. На вещи смотришь не просто там трезво, вещи становятся очевидными, мотивы людей становятся очевидными. Поэтому это выгодная вещь для меня. Вот у меня такой маленький опыт жизненный, поэтому образование здесь был лишь как инструмент для рассмотрения, как под микроскопом, ни больше, ни меньше. А трезвенным просвещением, я думаю, я занимаюсь вот как раз таким очень маленьким, то есть когда на меня смотрят люди и спрашивают, а чем ты свободное время там занимаешься? Вот я говорю, ну я, например, у меня вот есть друг в Тюмени, он меня просит все время, давай попоем серенады для моей девушки. Вот мы идем в его двор, берем, значит, он тоже учится сейчас на гитаре, мы сидим, играем, и к нам подходят во дворе люди. Вот, садятся вокруг нас, у них там в руках иногда там бутылки с пивом или что покрепче, вот, они вместе с нами поют, потом смотришь, они поют такие песни, которые и мы знаем, то есть есть как бы общая тема, и бутылки как-то уже в сторону отставляются, они просят еще песен, вот, я когда говорю, вот мы с другом любим петь серенады для его подруги, и я друга учу на гитаре, и он там у меня кое-чему учится, я у него кое-чему учусь. Мы любим петь песни иностранные, потом их переводить, брать тексты, раздавать их людям. Это такое, не то что хобби, но это такое времяпровождение. Вот для нас это, для двух друзей детства, это очень приятная практика. Поэтому и люди улыбаются.
Ну, что касается серенад, удивительно, но вы тоже, я знаю, были на концерте протоиерея Артемия Владимирова, и там на его стихи великолепную песню исполнили, мы можем даже сейчас ее поставить в наш эфир. И отец Артемий, когда сказал, что вот пойте серенады своим любимым, такое было восприятие, это было, конечно, чудесно, но это как волшебный мир, который не реализуется. То есть понятно, что никто не пойдет петь серенады. Я так подумала, но оказывается, что ничего подобного. Есть такие люди, это возможно, это востребовано.
Ну, скажу сразу, у меня вот этот опыт есть, а у человека должен быть снижен инстинкт самосохранения. То есть, когда во дворе, ну, человек там 50 находится, из них, допустим, половина мам с детьми, а половина ребята так достаточно агрессивно настроенные, не то что там к серенадникам, но они просто ищут приключения, да, это вот, и говорят там, не давайте повода, ищущим повода, а мы даем повод.
Ну, то есть это нужно иметь определенную смелость, и все-таки вы не посоветуете тем людям, которые вот не смогут выйти достойно из той ситуации, которая может возникнуть, вот так рисковать.
Ну, вообще у нас в России, там, говорят, 144 миллиона человек живет. Я вообще советов никому не могу дать. Люди очень разные. Вот. У меня вот есть друг, вот, и я очень дорожу дружбой с ним. Мне она так приятна и так ценна, мы можем по полгода не видеться, а потом встречаемся вот как в детстве. Представляете? И ну как не отметить вот такой жирной запятой, да, наши дружеские отношения, как серенадный вечер. Вот. Это наша практика с другом. У каждого должны быть свои рецепты. Но если вдруг человек хочет острых ощущений, экстрима, адреналина. Вот, если он хочет проверить себя, может быть, даже так, знаете, как иногда за любовь говорят, надо бороться, иногда даже драться. Вот, если он хочет себя в боях закалить, ну, пожалуйста, пусть выходит петь серенады. Но это не совет, это потенциальная возможность.
9 мая это вполне осуществимо, например, да? Выйти с гитарой, попеть с народом песни военных лет.
Ничто не мешает человеку и сегодня попеть военных песен, как мне вот когда-то говорили, ну, со сцены говорил когда-то Михаил Задорнов, говорит, у нас в России интересный случай, можно выйти в любое время года и всех начать поздравлять с Новым годом, и там половина желающих найдется вам сказать, да, и вас тоже с таким же праздником. У нас такой народ-то с юмором. Вот, поэтому вашу инициативу могут с песнями, могут поддержать. Тем паче у нас на Урале так сейчас маловато поют и даже порой ждут такого состояния, такого подвига. Вот. Но лучше, мне кажется, хотите петь, тем более зимой, ну, идите в храм. Там прекрасная, хорошая климатическая обстановка. Люди добрые. Вот, община, когда собирается, там все друг друга ждут. И там попеть можно, кстати. И очень даже хорошо. На клиросе.
Мы с вами впервые увиделись на финале проекта «Будь здоров», по-моему, в прошлом или в позапрошлом году. И мы тогда говорили, да, о том, как вот подростки могут воспринимать вот эту проблему. И тогда еще не было такой остроты вот этих курительных смесей. Потом пошли вот эти вот жуткие вещи со смертями, с юношескими. Какой вывод делаете из вот этой создавшейся ситуации? То есть можно ли было это предотвратить? Что нужно было для этого делать? Государству или, может быть, правоохранительным органам? Или, может быть, в трезвенном просвещении какие-то вот заранее предвидеть то, что вот это будет происходить?
Это сложный вопрос для меня. Видите, в чем дело? Я пропустил вот это время, всю статистику. Я не бывал в тех ситуациях, в которых вот побывала молодежь. Я в этот момент не учился в школах, где идет... Я думаю, что даже в школах идет распространение таких курительных смесей, о которых вы говорите. Вот, то есть наркотическая эпидемия, вот, которая, с одной стороны, окутана разными мифами, что ну, возьми, попробуй, человек должен все попробовать, ты что, слабый и так далее. Это мифы. Это мифы специально, чтобы человек был как раз дал слабину и вошел, занырнул в этот омут, а оттуда уже не вынырнуть, извините. Вот, я это все пропустил, поэтому, ну, вот у меня, видите, какая ситуация, меня родители насильно отдали в музыкальную школу в детстве, и она меня, мне кажется, до сих пор спасает. Вот кого-то, наверное, родители там спортивный кружок отдают. То есть надо вообще ребенка чем-то занимать. Принципиально. Желательно еще найти для него, если сам родитель не может достойно его воспитать, найти добротного воспитателя. Вот. Если это мальчик, желательно, чтобы это был какой-то мужчина, если в спорте, ну, там, тренер, если там в музыке, педагог, да, хороший педагог. Вот. Древнее, кстати, понятие педагога вообще-то это раб. Раб, который за ручку ребенка водил из дома. Раньше же роботов не было, сотовых телефонов не было, вот, автомобилей не было, общественный транспорт, что, мул, вот, и поэтому были рабы, вот, педагог был такой раб, и он за ручку отводил ребенка до школы, чтобы он никуда не потерялся по пути, чтобы не заинтересовался бабочками, и чтобы он его по пути, ну, так сказать, в хорошем смысле слова, развлекал. чтобы он, а что тебе интересно, а что там у тебя в школе творится, может тебе чем-то помочь. Вот, он так его вел. Вот современный педагог, ну, например, вот для мальчика, это должен быть по-настоящему, ну, как бы, не раб, но человек, который добровольно будет, как раб на галерах, десятилетия, может, двадцатилетия трудиться и воспитывать в мальчике мужское посредством передачи, ну, в том числе, своего собственного опыта. Если этого родители не сделают, ну, ждите беды. Вот. Почему я так говорю? Потому что, ну, я родился в России, в русскоязычной семье, вот, может быть, у меня там школа была не православная гимназия, ну, просто была гимназия. Вот, я ходил в нее, я видел, что и в гимназии, вроде с там, музыкально-эстетическим уклоном, возможно появление учеников или каких-то личностей, которые занесут туда вот эти вот, вот эту эпидемию. Найдется лазейка, поверьте. А рядом есть соседние школы, совместный матч по волейболу и так далее, и эпидемия уже проникает. Это может быть сначала миф какой-то. Ну что, а вот мы тут не слабаки. А ты что, слабак? Ну давай попробуй, что там, курительная смесь. Мне говорили, доза стоит там рублей 50 сейчас. Это что такое? Да это два раза на автобусе прокатиться. И школьник, представляете, вместо того, чтобы два раза прокатиться на автобусе, покупает себе практически путевку уже в гроб. Ужас. Чтобы этого не было, ну вот родители должны быть бдительны. Вот, ребенка воспитывать в определенном воздержании, чтобы он и денежки правильно умел тратить и занимать ребенка. Потому что даже известно так, если в армии не занять солдат чем-то, ну жди бунта, так же и детей. Если их чем-то не занять, вот, но они десятилетия так вот походят самостоятельно, детский садик, школа, вот, а потом раз, 14 лет, там, 15, переходный возраст, говорят, и такой бунт, и жди беды. Вот, чтобы этой беды не было, уважаемые родители, уважаемые школьники, знаете, мы живем в эпоху эпидемии, и тут нужны такие прививочки правильные, спецодежда. Но это частное мнение, оно в каждой семье оно будет, естественно, по-разному, если кто-то возьмет это как совет, там, реализовываться, но мой личный опыт подсказывает мне, что стратегия правильная. Воспитывать необходимо семья плюс какой-то очень опытный педагог. Вот. Если этого нет, еще раз говорю, ждите беды или бунта, потому что незанятый ребенок, который не занимается постоянно, тоже как раб на галерах, постоянно, монотонно, одним и тем же трудом, который формирует из него профессионала. Настоящий профессионал поднимается как раз вот с галер. Вот, потому что он все впитывает постепенно. Окружающую среду, нрав педагога, коллектив детей или там взрослых, где он занимается, что это за люди, как они поступают и так далее. Если он не бросает это дело годами, он становится профессионалом. Это, мне кажется, следствие. Это такой, вот какое-то растение растет, набирает соки, набирает, и идет цветение. Вот, распускаются не только цветочки, но и они начинают плодоносить. Вот. Я видел яблонька. Вот посадили яблоньку, год-два одно яблочко. Два яблочка. Вот. А видел яблоню вот у нас у дедушки на даче. Вот. Приходишь, может, они не такие большие, но они уже не одно поколение питают. Такие варенья мама варит, такой, как она говорит, конфитюр из этих плодов. Так вот, если вы хотите, чтобы у вас, у ребенка были плоды, которые потом можно как вот как конфитюром наслаждаться, вот его надо помимо школы, вот, в такую медстанцию, где бы он спасался от эпидемии. Либо это музыка, музыкальная школа, очень хорошо воспитывает. Любой музыкальный инструмент – это усидчивость, постепенная, постоянная работа. Вот, опытный педагог рассмотрит его талант, вот, и в необходимое русло пустит. Если это спорт, все то же самое. Это стабильные тренировки, тренировки, тренировки. Кто-то скажет, травматизм и так далее. Ну, жизнь – это вообще риск. от нее, говорят, умирают. Да, что это вообще не аргумент. Вот. Травматизм, не травматизм. Вот. Хотите, чтобы он был травмирован жизнью от курительных смесей, если? Ну, тогда ничем не надо занимать. Еще раз говорю, я никому не даю советов, просто рассказываю свой какой-то взгляд. Вот у меня вот такой жизненный рецепт, мне он помог, очень благодарен моим родителям, которые насильно меня, как стеклотару, сдали в музыкальную школу. И, может быть, от чего-то очень серьезного, коварного уберегли. Спасибо, мама, папа.
Как вы считаете, гаджеты современные могут перечеркнуть эти усилия родителей? То есть, допустим, вот он, как раб на галерах, работает, только свободная минутка, он погружается в виртуальную реальность, и это все теряется.
Кстати, о гаджетах. Вот я забыл выключить сотовый телефон. Выключаю его. Так, смотрю, название. Nokia. Так, Express Music. Был куплен лет, так сказать, 6 назад. Очень мой любимый телефон. Я занимался часто лыжами. Там большие колоночки. Вот я ставил на максимальную громкость. Приезжал на озеро Шарташ. В рюкзаке у меня были лыжные ботинки, в руках наперевес, как у амазонок, лук. Значит, у меня в руках наперевес были лыжи. Вот ставил лыжи, вставлял ботинки в лыжи, включал музыку на полную. Вивальди, концерт «Времена года» с компанией, композицией. Мои любимые рок-н-ролльные мелодии, шедевры мировой классики и танго. Вот. И под них я катался на озеро Шарташ на лыжах. Очень так, до сих пор люблю это занятие. Такая, по-хорошему называют это такая наша уральская йога. Ну, в кавычках, естественно. То есть там такие интереснейшие упражнения есть для того, чтобы сердце и мозг находились в хорошем кровоснабжении и хорошем питании кислородном. Потому что у нас город такой, грязноватый воздух в городе, а на Шарташе почище. Вот, а руки и ноги постоянно двигаются, и поэтому не замерзают. И вот человек, который под музыку катается, вот он вдвойне себя чувствует счастливым человеком. А если этот гаджет начать использовать не как колонки, да, а как там средство для того, чтобы болтать, или там серфить в интернете, или там писать ICQ постоянно, ну только этим, то, конечно, будут искажения. Постепенно человек будет сгорбленным, может быть, он испортит даже зрение, потому что гаджет, он выполняет какую-то функцию, вот, и надо этими функциями тоже пользоваться правильно, с воздержанием, чтобы они ничего в организме не нарушали, вот, ну или нарушали, но в наименьшей степени. Современные архитекторы гаджетов своим детям, например, не дают свободно пользоваться устройствами. Почему? Потому что они считают, что они пагубно влияют на них. Почему?
Они не знают.
Они знают кое-что. Mm-hmm. Они сами их проектируют, они сами знают, на какие как бы тонкости человеческой психики направлена вот эта модель, как ее лучше продать. Почему вот молодежь вот так вот падка на эти гаджеты? Они такие хорошие, такие блестящие, так вот решают все их жизненные проблемы буквально. Вот, и все архитекторы, еще раз говорю, инженеры, серьезные управленцы компаний своим детям не позволяют в свободном режиме пользоваться. Очень ограниченное время, допустим, полчаса в день, ну час, ну не больше, остальное время иди учись стандартно. Вот тебе парта, распечатай задание на принтере, если не хочешь смотреть на телеэкране, потому что глаза тоже портятся. Вот. И все, и делай в стандартном режиме. Поэтому, если человек начинает там больше часа пользоваться, ну, будут нарушения. Как гаджеты влияют на психику человека, я не читал исследований, но слышал, что есть там игромания, например, это вот больше связано с, ну, с игровыми компьютерами. Вот, но если с детства маленькую приставочку там ребеночку продать, сейчас такие приставки тоже они такие интересные для детей, такие маленькие и уже с экранчиком, все так аппетитно, и вот мальчик маленький или девочка раз схватит, я уже видел, и он уже не хочет выходить из этого мира. То есть вот он так в такую свою виртуальную реальность попадает, я думаю, больше часа в день будет пагубно влиять на ребенка, да и на подростка, да и даже на взрослого. слишком там яркие, сочные краски, слишком это все так доступно и слишком все, если честно, опасно, потому что приводит человеку к невоздержанию. Он начинает в свой внутренний мир пускать всех вот персонажей этих фильмов, мультфильмов, статей. Вот все сайты начинает смотреть, иногда там очень плохие сайты бывают.
Мы были с вами как-то на конференции, где участвовала студенческая молодежь в экономическом университете, и там вот не то, что там в штыки воспринимают идеи трезвости, в принципе, готова молодежь наша студенческая принимать, но вот у них есть какие-то вот нюансы.
У них есть требования.
Какие?
Чтобы... У молодежи есть амбиции, и они хотят их реализовать в жизни. Если им предлагают какую-то трезвость, они говорят, хорошо, но тогда она должна быть условно там по нашим правилам. Вот. И я это наблюдаю сейчас очень много где. Молодежь сейчас очень требовательная. У нее якобы есть права, они их предъявляют так активно налево-направо, особенно если это юристы. Ну, это знаете как? Вот человек еще в жизни ничего не сделал. Ничего не понял, ничего не достиг. Очень редко бывает так, что человек в студенчестве, хотя вот все изобретения, все самые лучшие соки на самом деле развиваются в человеке вот как раз в юном возрасте, и самые лучшие плоды, например, там в математике, докторские все пишут вообще до 25 лет практически. А вот, потому что там мозг определенным образом работает, идеи брызжут фонтаном, их если правильно сфокусировать, вот все, рождается хороший плод. Но если человек вот себя, ну, как бы не тренирует, да, не ограниченно говорит и предъявляет разных требований, а что из него получится? Потребитель. Он даже трезвость будет потреблять. Вот. Я слышал, когда говорят студенты, вот нам нужен, допустим, спорт. Ну, вот дорого на стадионе центральном бегать. Почему? Потому что, ну, такие цены большие, как бы, ну, для студентов не очень посильные. Я предложил, ну давайте вот есть, например, бег трусцой, взял бег король спорта, взял, купил сандалики или кроссовки, ну вот, или что-то там посерьезнее, там минимальное нужно снаряжение, и уже начинаем бегать. Вот, а они говорят, нет, нет, у нас свои требования. Это не просто там какая-то проблема, а система образования так вот устроена, что они в школе немного позанимались, были в очень таком ограниченном, в ограниченных условиях, и тут этап взросления. Они попали в вуз, а там большие возможности, побольше спортзалы, у них побольше свободы, и они иногда теряют голову от этого. Поэтому с молодежью тут надо как? Наверное, с малого начинать, с какой-то малой группы, чтобы у этой малой группы появились и интересы, и результаты в каком-то виде деятельности, трезвого спорта, потому что даже шашки, вроде трезвый спорт, да, но если кто-то поиграл в шашки, а потом идет какой-нибудь бар, да, что это за деятельность такая? Нет, мы говорим, если про такое абсолютное воздержание, да, то и, конечно, человек, у него столько сил появляется, то есть просто человек не смотрит телевизор, не пьет, не курит, не матерится, а представляете, сколько у него энергии? Вот куда ее девать? Куда? Ну, конечно, надо в необходимые, так сказать, в правильную свинью-копилку вот эти вот плоды инвестировать. И может со временем там накопится определенный капитал, который можно будет правильно инвестировать дальше. Кто-то, может быть, вырастет в себе правильные там добродетели, чтобы их потом пустить в семью, чтобы создать свою семью, и там, чтобы потом отношения были хорошие, дети появятся, чтобы в детей вкладывать самое лучшее, что возникло в душе человека. А кто-то может, например, наоборот, прийти так хорошо учиться в вузе, что потом пойти на работу и очень много отдавать такому служебному долгу, да, служебным обязанностям. Патриотическая такая нотка, да, хорошая. Служить, например, нашей стране через вот свое служебное какое-то послушание. Так что надо и трезвость аккуратно предлагать. Это высочайший вид искусства, это высочайший вид спорта, тренировки и аскетизма в одном флаконе. Это вообще не каждому по зубам. Если кто-то думает, а это вот удачи, попробуем, посмотрим на вас, вот там 5-летний опыт воздержания абсолютного, или там 10-летний. И вот на длинных дистанциях, на таких марафонских, можно все узнать, человек как, способен или нет. А так сказать, что женишься и жениться, говорят, это разные вещи. Ну ладно, человек сказал и женился. Ну, проживи 10, 20, там, 30 лет, посмотрим, вот будут ли у тебя там попытки побега из семьи. Вот, это потому что это все очень серьезно.
Необоснованные требования студентов, они не связаны ли с тем, что в школах детей с первого класса, даже, может быть, с детского сада учат, что ты личность, у тебя есть права, у тебя есть требования. Вот у меня сейчас сын учится в кадетской школе, ну, военизированные, только мальчики, и там, когда он попытался говорить «я знаю, как надо, я лучше всех», у меня самые лучшие оценки, я. Его настолько быстро осекли, еще на первых мгновениях вот этого яканья. Он говорит, ну как же так, это же я вполне обоснованно говорю, потому что я все равно лучше всех учусь и так далее. Но ему очень серьезно объяснили, я смотрю, на второй неделе яканье уже почти прекратилось, а на третьей неделе обучение оно вообще прекратилось. То есть очень жестко военная атмосфера все это пресекает, а в обычной школе это расцветает пышным цветом. И уже к студенчеству там уже все личности, все звезды, все принцессы и так далее.
Ну, у нас велика Россия, и есть место у нас вот такому пышному расцвету эгоизма, эгоцентризма, плюрализма, релятивизма. Ну, если вы хотите, родители, проводить такие эксперименты над детьми, ну, пожалуйста, можете отдать его в такую свободолюбивую школу. У него будут такие свободолюбивые выборы, нравы, такие широкие. Ну вот, «я» будет главной буквой в алфавите этого ребенка со временем. Если вы его не будете сами воспитывать, вот как в этом кадетском корпусе, в строгой военизированной обстановке, если у него после этой школы, где вот так все демократично, так все правомочно, да, ты можешь предъявить свои права, вот, если не будет педагога, который бы объяснял, что, ну, в жизни иногда есть я, иногда есть семья, есть коллектив, есть такое понятие, как если ты горожанин, есть даже город, вот. Вот я, например, в Тюмени родился, до 17 лет там рос, и вот возникла идея, чтобы я вот учился в Екатеринбурге. Потому что тут уже вот брат учится, потому что родители очень хотели, чтобы дети получали образование, ну, такое достойное, они видели, что УПИ – это серьезный вуз, вот и начали ездить, готовиться. Но я до сих пор чувствую, а в меня в Тюмень так много вложил, как город, вот я ему тоже должен, этот Тюмень – незабываемый город для меня. Для кого-то, для екатеринбуржцев, например, которые вот здесь родились, выросли, этот город Тюмень может вообще ничего не значить. Для меня значит очень много. Вот. А для тех, кто приехал, например, вот я знаю, ребят, из Кушвы приехали сюда, они Кушву вспоминают раз в день. Вот. Они туда стремятся, там у них родительский дом, все. Ну вот есть такие понятия. У человека возникают вот эти ценности. А вот «я» – это вот эти все ценности начинает рвать. Ну, зачем? Также можно взять и порвать тогда ценности родителей. Ну, например, там, я сын. Вот, например, я вместо сын ставлю я. Не я сын, а я. А сын уже как-то так, даже не слышится уже. И что тогда? Тогда можно что, отношения с родителями рвать, если здесь большое я. Так что это опасно.
Можно лирическое отступление по поводу Тюмени? Я всегда тоже с теплотой вспоминаю. Я работала как-то в радиопередаче Уральского федерального округа, и у нас часто были совещания в полномочном представительстве президента с главами городов. И мне всегда так нравилось, как Тюмень решает все проблемы. Она вот настолько старательная, какая-то чистенькая, аккуратная, какая-то вот такая последовательная. Вот Екатеринбург, он какой-то вот взбалмошный, я смотрю, там не так, здесь не так, тут грязно, тут непонятно, кого выбрали, какого мэра. А вот в Тюмени как-то все было вот четко, ясно и понятно. Мне всегда казалось, что мы должны брать пример с этого города, особенно когда у нас еще в свое время была сильна проблема беспризорности. Это вот сейчас кто-то с ностальгией вспоминает 90-е годы, я вспоминаю, что в 90-е ребята, вот мы подходим с подружкой покупать что-то в киоск, подбегают несколько беспризорников и просят есть голодных зимой на улице маленьких. Это было реально в 90-е годы. И, или там у автовокзала девочек маленьких продавали, такие же маленькие сутенеры. Это страшное время. Я помню, как Сергей Собянин, сейчас он мэр Москвы, а на тот момент был губернатор Тюменской области, на совещании в полпредстве, его спросили, как у вас проблема беспризорности, он сказал, в Тюмени беспризорников нет, просто нет. И я ему верила, потому что проблема была явно решена. И поэтому хочу такой вот реверанс в сторону вашего города сделать, потому что действительно очень-очень такой хороший населенный пункт, видимо, еще и потому, что вы в том числе тоже в него что-то вложили, как и многие другие тюменцы.
Только серенады во дворе.
Пожалуйста, приходите к нам еще в эфир и приносите свою курсовую, потому что нам интересно с научной точки зрения, как вот подходить к трезвости. Это возможно?
Да, конечно, возможно. Ее можно рассматривать как философскую курсовую, а можно как и околомедицинскую.
Потому что я думаю, что это многим будет интересно, и я надеюсь, еще на встрече в эфире в нашей студии был Кирилл Кравцевич, студент Миссионерского института, человек, который занимается трезвенным просвещением в том числе.
Чуть-чуть.
Всего вам доброго, помощи Божией.
Да. Спасибо огромное. До свидания.